Эжен Сю. Парижские тайны. Часть первая. В конце октября 1838 года, в холодный и дождливый вечер, через меняльный мост, служивший переходом с той стороны в Сите, шел человек атлетического сложения, в старой широкополой соломенной шляпе и в потертой короткой синей блузе с такими же синими полотняными шароварами. Перейдя мост, он сразу погрузился в лабиринт темных и узких переулков, простирающихся от здания суда до самой церкви Парижской Богоматери. Хотя этот квартал состоит под постоянным, тщательным надзором, он все-таки служит убежищем и местом свидания для мошенников всякого рода, собиравшихся обыкновенно в местных кабаках-притонах. На своеобразном языке воров и убийц, так называемом арго, эти кабаки назывались тапи-франкс. Содержателями их являлись обыкновенно отбывшие наказание преступники обоего пола, и они на воровском арго звались людоедами и людоедками. Среди посетителей этих притонов большинство преступники. И стоит только случиться какому-нибудь преступлению, как полиция спешит закинуть свою сеть в эти клоаки и почти всегда достигает своей цели, то есть поимки злодея. В эту ночь по темным закоулкам Сите дул порывистый ветер, а колеблющийся бледный свет фонарей отражался в грязных ручьях, которые текли по мостовой вследствие сплошного частого дождя. Улицы были так узкие, что грязные, с редкими окнами дома чуть не соприкасались выступами кровель. Грязные темные проулки в домах вели к таким грязным, темным, крутым и скользким лестницам, что подниматься по ним можно было только с помощью веревки, прикрепленной к стене железными скобами. Мелкие ловчонки угольщиков, продавцов последнего сорта мяса и фруктов, помещались в нижних этажах. И как ни жалок и малоценен был их товар, однако окна в лавках заделывались толстыми железными решетками в защиту от воровского населения этих улиц. Человек, о котором мы говорили, дойдя до улицы Бобов, почти центральной в Сите, замедлил свой шаг. Видимо, он попал туда, куда ему было нужно. На часах здания суда пробило 10. Ночь была так же темна и бурна. Дождь лил, как из ведра, и хлестал по стенам при каждом порыве ветра. Под воротами домов, точно в темных глубоких пещерах, стояли и сидели группы женщин. Одни из них спорили и разговаривали, другие что-то напевали, третьи стояли молча, неподвижно наблюдая за потоками, лившимися с неба. Перед одной из таких неподвижных фигур остановился человек в блузе, и, взглянув на печальную, молчаливую женщину, грубо схватил ее за руку и воскликнул: «Здравствуй, пивунья!» Женщина отступила и робко промолвила: «Здравствуйте, живодер! Не бейте меня!» Человека в блузе, отбывшего свой срок на каторге, прозывали живодером. «Ладно, — сказал он, — только если я тебя нашел, так ты должна мне, горлодеру, поднести водочки, иначе я тебя заставлю поплясать без музыки», — прибавил он с грубым смехом.
«Господи, да у меня гроша нет!»
— взмолилась пивунья, дрожа от страху. Такой ужас наводил на всех этот атлет. «Ничего, если в кармане пусто, людоедка тебе в кредит отпустит за твою хорошенькую мордочку».
«Не отпустит. Я ей много должна за платье, которое на мне».
«Эге, да ты еще разговаривать вздумала!»
— закричал живодер и бросился со всех ног за пивуньей, скрывшейся в глубине темного прохода во двор.
«Готово! Попалась!» —
кричал разбойник, схватив своей громадной рукой тонкую хрупкую руку беглянки.
«Ну и попляшешь же ты у меня!»
«Нет, попляшешь-то ты!»
— послышался твердый мужественный голос.
«Это кто? Ты, Браруш? Да отвечай же! Ну, не дави этак, слышишь, это ты? Ведь это твой дом!»
«Нет, это не Браруш», — отвечал голос.
«А, если это не приятель, так можно и помериться силами», —
— закричал живодер.
«Только что это у меня за лапка в руках! Я думал, это баба!»
«А эта лапа пара вот с этой!» — отвечал голос, и живодер почувствовал, что за его шею ухватилась тонкая, но точно стальная рука.
Пивунья, спрятавшаяся в глубине ворот, быстро взбежала по лестнице и сверху закричала своему неожиданному и невидимому защитнику.
«Благодарю вас, что вы за меня заступились. Живодер хотел меня поколотить за то, что мне не на что его водкой попотчевать. Он, верно, хотел пошутить. Теперь я в безопасности, поэтому оставьте его, ведь это живодер».
«Ничего, если он живодер, то и я не из трусливых. Видали виды», — отвечал на чистом воровском наречии незнакомец. Наступило молчание, и несколько минут слышался только шум борьбы.
«Откуда взялся этот бешеный?» — закричал, наконец, живодер, напрасно стараясь отбиться от своего противника, обладавшего, по-видимому, необыкновенной силой. «Но подожди, подожди, поплатишься ты и за пивунью, и за себя!» — ворчал он, скрежеща зубами от злости. «Поплачусь ударами, сколько угодно. Этой монеты мне не занимать».
«Если ты не выпустишь моего галстука...»
— задыхающимся голосом говорил живодер.
— «Я тебе откушу нос!»
— «Небось, не откусишь. Мал мой нос слишком. Не увидать тебе его».
— «Тогда идем к свету».
— «Пойдем», — отвечал незнакомец. — «Поглядим друг другу в белки».
И, бросившись на живодера, которого он продолжал держать за горло, он оттеснил его к выходу и одним толчком вытолкнул на улицу, еле освещенную бледным светом фонаря.